Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, с вами в эфире Семен Аркадьевич Богдасаров. Значит, ну, я сегодня хотел поговорить о таком факте, как, вы знаете, сейчас Конгресс Соединенных Штатов Америки заявил о признании геноцида армян в Османской империи. Ну, я хотел бы ответить, почему именно сейчас эти попытки были достаточно давно, во многих штатах, Соединенных Штатах, отдельных штатах было принято уже такая резолюция, вдруг сейчас. Ну, я первое считаю, это конъюнктурный вопрос, потому что это идет на фоне ухудшения отношений Соединенных Штатов с Турцией. И вот тут-то и вспомнили о геноциде армян в Османской империи. Это первое. Ну, понятно, что будет много зависеть от позиции Трампа, значит, соответственно, поддержит он это решение или нет. Но я хотел бы говорить о другом. У нас почему-то, говоря, когда мы говорим о геноциде армян в Османской империи, ну, мы не говорим о геноциде ассирийцев, о геноциде греков малоазийских, греков понтийских, езидов, о русских малакан. Как-то не говорим. Мы не говорим о том уроне, который в целом был нанесен мировой цивилизации, когда исчезали целое огромное количество храмов, церквей, монастырей, манускриптов, памятников истории, когда, наконец, практически полностью было уничтожено коренное население этой территории. Хочу напомнить, что еще в 40-х годах 19 века свыше 40% населения нынешней территории Турции были христиане. Сколько сейчас их? 0,6%. Причем речь идет о коренном населении этого региона. Ну, возьмите тех же ассирийцев. Ассирийцев, по предварительным данным, было убито свыше 850 тысяч. Это народ, который жил на этой территории почти 4 тысячи лет. 4 тысячи лет основное место компактного населения это было в историческом месте Хакьяри. Они исповедуют сейчас, потому что сейчас ассирийцы тоже живут, только там их уже практически не осталось на территории Турции. Христианство различных направлений, это яковиты, несториане, халдеи, католики и так далее. Но это древний, очень древний христианский народ. Один из древнейших христианских народов, который принял крещение от апостола Фадея Варфоломея, как, кстати, и большинство армян, это в начале первого века. То есть это древнейший ассирийский народ, библейский народ, вложивший огромный вклад в мировую культуру. Так вот, 850 тысяч было уничтожено, да? Единственное спасение они видели, конечно, в России, когда их лидер Марш Шамун 19 Беньямин посетил в время Первой мировой войны Тифлис и встретился с великим князем, дядей Николая II, Николаем Николаевичем Романовым, то русское правительство сказало, что им будет представлена автономия. Почему они видели в России, значит, защиту, как и греки, как и армяне, как и езиды? Потому что в России была, в общем-то, ситуация совершенно иная. Никто не преследовал христиан. Я больше того скажу. У меня в свое время я читал доклад Министерства внутренних дел Российской империи о ситуации между различными народами в Карской области. Напомню, что эта территория была присоединена к России в ходе русско-турецкой войны 1877-78 годов. Там очень много задавалось вопросов с точки зрения нормализации отношений между христианами и мусульманами, чтобы была стабильность, не было дестабилизации. Поэтому эти народы, в общем-то, и смотрели в сторону России. Так вот, 850 тысяч было уничтожено, а ту часть, которая осталась, значит, их назвали турками-семитами во времена Ататюрка, что само по себе, конечно, странно звучит. Греческое население. Греческое население Малой Азии – это 3000 лет эллинизма. 3000 лет эллинизма – это вклад в мировую культуру, европейскую культуру, хотя это азиатская часть, да? Где оно? Его нет. Если кто-то думает, что эта резня подвергалась только Османскому империи, сильно ошибается. В 1923 году в город Смирна, ныне Измир, вошли войска Ататюрка. Резню учинили страшную. Абсолютное большинство греческого населения было убито. По некоторым данным было убито свыше 107 тысяч греков и 12 тысяч армян. Зверским самым образом. Где эллинистическое население? Возьмите такую историческую область, как Киликия. Киликия, где родился апостол Павел, реальный основатель христианства. Апостол Павел старца Киликийского, настоящего имя Шауль или Саул, значит, так звали одного из первых израильских царей. Он происходил также из царского рода Израилева, это колено Вениаминова, как наша Богоматерь из колена Давидова, да? Значит, это именно здесь он родился, этот человек, и именно здесь он впервые, после Дамаска, куда он прибыл из Иерусалима, начал также проповедовать христианство, даже не проповедовать, а создавать христианство. Город Антиохия, подлинно христианский город. Вот если задать слушателям, а как сейчас он называется, этот город? Это как Медина для мусульман. Именно здесь апостол Павел, встретив апостола Петра, ввел его на площадь. На площади кричали люди, которые там: «Христос, Христос!» Апостол Петр, ближайший сподвижник нашего Господа Иисуса Христа, спрашивает Павла: «Павел, что они кричат?» Он говорит: «Христос» по-эллински, то есть по-гречески, «Спаситель». А до этого нашего Спасителя звали Иошуа бен Иосиф. Я очень неплохо знаю историю религии, точнее христианства, поэтому я привык называть вещи своими именами. Так вот, все это было уничтожено. Здесь, в Антиохии, кстати, родился один из величайших христианских православных богословов, Иоанн Златоуст. Он долгое время также жил на территории Киликии. Их нету. Рядом другая историческая область, Каппадокия, где в разные времена родилось свыше 100 богословов двух основных направлений православия, расколоченных в Халкидонском соборе 451 года, когда была принята формула Халкидонского собора. Часть христианской церкви приняла, часть нет. Те, кто, среди тех, кто принял и исповедует, это вот Русская Православная Церковь. Да, она возникла значительно позже, но как бы корни там, да? Тоже нету. Это родина Василия Великого. Наконец, на гербе Москвы, хотел бы напомнить, Георгий Победоносец. Это реально живший человек. Он тоже родился здесь. Их там нету. То есть 3000-летняя история эллинизма была стерта с лица земли. Понтийские греки. Свыше 250 тысяч убитых. Малазийских греков миллион, чуть больше миллиона. Там, да, по-разному. Да. Значит, вы скажете, что такое? Ну, исторически было разделено греческое население. Это Понт Эквинский, Черное море. Вот мы пользуемся каким алфавитом? Создан Кириллом и Мефодием. Уроженцев Салоник. Салоник – это нынешняя территория Греции, это европейская часть. Но значительную часть этой работы была проделана в монастыре Кизик. Именно на территории, где жили понтийские греки. Где этот монастырь? На его месте бродят, там, бог знает счет. Его нету, как и нету христианского населения. Поэтому, когда мы говорим о геноциде армян, я считаю, эта формулировка не совсем верная. Надо говорить о геноциде христиан и езидов. Езиды – это отдельный народ, очень своеобразная религия. Их тоже убили свыше 500 тысяч. А в районе Карса жили малакане. Малакане – такое своеобразное отличение христианства. Это русские люди. Свыше 200 тысяч. Они куда делись? Поэтому я считаю, что то, что принимается в данных Соединенных Штатах, это достаточно конъюнктурная вещь. Я вообще считаю, что многому надо учиться у евреев, которые не просто требовали признания Холокоста, но и требовали возврата имущественных отношений тем, что потомками тех, кто был загнан во время геноцида. Да? И надо переходить в эту стадию. Мы не должны никогда не допускать никакие формы геноцида. Вот сейчас на Украине убито свыше 10 тысяч, понятно, там 14 тысяч жителей Донбасса. А кто бы они ни были в этническом плане, русские люди. Я вообще поддерживаю идею, когда говорят, кто такой русский человек. Мне сразу вспоминается известное значит, выражение Иосифа Сталина, когда он сказал: Иосиф Александрович, вы так хорошо знаете русскую историю, он говорит: я русский грузинской национальности. Да, извините, я не сказал телефон, значит, у нас, я, кстати, попросил бы, что вот смс-ки приходят, но у меня проблема со зрением, я плохо читаю, лучше, как говорится, по телефону. Значит, прямой эфир у нас, значит, телефон 8-495-73-73-94-8. 495-73-73-94-8. Поэтому, если есть вопросы, звоните. Я смотрю, они уже есть, ну, мы, кажется, примем новое. Значит, и когда мы говорим о том, что с 1 января следующего года на Украине будет запрещен русский язык. А это что, не форма геноцида, морально исторического геноцида, когда целый народ решает русскому языку? Надо с этим очень эффективно бороться, жестко и конкретно, очень принципиально. Да, давайте, вот у нас вопросов много, давайте начнем.
Добрый вечер, Борис, Москва.
Да.
Спасибо за эфир. Я как раз сегодня, когда был анонс, что вы будете вести передачу, собирался звонить по близкому вопросу.
Да.
Вот. Естественно, по сравнению с вами, мне нечего, прямо скажем, сказать.
Не переувеличивайте
мои звания. По поводу истории Турции и Армении, значит, да, по сравнению с большинством слушателей, наверное, мне есть что сказать. У меня просто, я год назад, значит, у меня было свадебное путешествие как раз, значит, по Армении, по Восточной Турции. Вот, значит, то есть как раз был и в Карсе и так далее. Вот, и заинтересовался этим вопросом, то есть много чего перечитал. Вот, и до этого был в экскурсионных поездках по самой Турции, вот как раз по Мире, по, значит, по всем местам, там, Златоуста, Мирликийского, Никола и так далее. Вот, то есть очень жутко оказалась интересная тема для меня. Вот, и у меня как раз был, созрел вопрос. У вас есть предположение вообще, возможно, нормализация отношений Турции и Армении? Вот. Вот с вашей постановкой вопроса о том, что речь идет не только об армянах, а вообще о геноциде христианства в Турции, наверное, соглашусь абсолютно. Ну, потому что действительно пострадали не только армяне. Вот. И, возможно, интересен вам будет факт, если вдруг вы его не знали. Я когда был в Карсе, нам рассказали, что то ли действующий мэр, то ли один из баллотирующихся на должность мэра в Карсе. Вот, для слушателей поясню, да, что это Восточная Турция, да, это, да, в общем, да, территория курдская, да, значит, хотя слово курды
сейчас отсутствует. Сейчас это большинство населения там турки и курды, конечно, но когда-то это территория историческая,
да,
Армения, там большинство
славянского населения. Да, 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 конечно, да, и шашлык по-карски, про который все знают, никому не приходит в голову, что, в общем-то, имеет корни именно из армянского города Карса, который тогда
начинали,
в том числе много грузин. Вот, да, так, значит, вот, и что то ли мэр, то ли кандидат в мэры выступал за открытие границы с Арменией. Там же нет ни одного пограничного пункта, да, с Арменией.
То есть, да, вот, закрыта через граница, да.
Или через Грузию, или через Азербайджан. Да. А, с Азербайджаном тоже закрыто, да. Вот. Вот у вас, значит, есть мнение, возможно, нормализация отношений с учетом того, что вряд ли Турция в ближайшее время признает геноцид армян, поскольку, ну и вообще, значит, все, что происходило при Ататюрке, потому что у них Ататюрк...
Я понял, Но это происходило, это не столько про Ататюрке, сколько про Эмнатурецком триумвирате, но и частично при Ататюрке тоже.
Ну да, про Эмнатурке, да, но Ататюрк у них полностью сейчас...
Значит, много вопросов, я понял. Значит, я свою личную позицию выскажу. Пока геноцид не будет, при никакой нормализации не должно идти речь. Это принципиальный вопрос. А все, да, конечно, есть разные мнения на эту тему. Кто-то чистый торгашин мечтает об этом, но я считаю, что это принципиальный вопрос, и это невозможно. Да, слушаю, давайте, у нас много вопросов. Да, слушаю вас. Слушаю. Да. А, говорите, или давайте другой вопрос. Я слушаю.
Добрый вечер, Михаил Подольск. Семен Аркадьевич, вот вы сказали «один народ». Но один народ был, и красные, и белые. Югославия, возьмите, хорваты и сербы, один народ. Одни католики ближе к Италии, другие греко-славянская цивилизация. Да. Более кровавой резни ведь не было, наверное.
Вы знаете, к сожалению, религия иногда так исторически... Значит, ну, вот смотрите, я даже вам приведу несколько примеров, да? Значит, ну, я надеюсь, на меня не обидится никто. Я сам этнический армянин, хотя, как говорится, обрусевший, никогда не живший в Армении, но я чуть-чуть знаю историю, да. Вот, например, во время геноцида уничтожали всех армян по вероисповеданию. То есть, среди армян тоже есть разные субэтносы. Но при этом, значит, например, не трогали армян, принявших ислам 300-500 лет назад. Я не хочу даже название говорить, они могут обидеться на меня. Они не участвовали, ничего, никто не трогал. Религия — это такая тонкая вещь. Иногда один народ, принимавший другую религию, становится частью другого народа. Я за религиозные ценности, за все, но это, да, это сложная вещь. По факту это так, да? Давайте другие вопросы. Дослушаю вас.
Семен Аркадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. С глубочайшим уважением
относительно. Спасибо.
К вам.
Спасибо.
Хотя во многом не согласен, но это не согласие философское, эстетическое. Я вот тоже хочу сказать, но ведь еще до 4 пашей Абдул-Хамид II, по-моему, в Восточной Анатолии
выпил. Нет, значит, Абдул-Хамид II – это зачинатель террора
с
конца 19-го.
Здесь очень сложно. Но ведь смотрите, страшно даже вам говорить, но правда выше всего. Ну, 19-20 век – это век геноцида без всяких даже религиозных оснований. Ну, а что Сталин делал с народом? Ну, ведь убивали ведь направо и налево. Дела, я в них разбирался, в делах. Ну, у меня ближайшие мои родственники, тетя и дядя, 3-5 лет закрыты в хату, умерли от голода. Дед с бабкой
я красной. Вопрос понял, я сейчас отвечу, значит, вот вопрос. Значит,
трагедия касается всех. А еще один момент.
Да.
Вас оценка хотелось бы как тончайшего знатока истории. Ведь Византия, которая нам представляет сейчас как крепчайшее, основательное, корневое государство, ведь она без всякого боя была взята атаманами, а оно разложилось как государство, было продано все.
Я понял, очень много вопросов. Я понял, я отвечаю. Значит, по поводу того, что творилось у нас в стране, я вам скажу, что надо избегать всех революций. Когда восхваляют ту или иную революцию, давайте честно скажем, после февральской, последствия так называемой Октябрьской революции, в стране была гражданская война. С период с 18 по 23 год погибло не менее 11 миллионов человек, 3 миллиона бежало. Сколько погибло впоследствии, никто не знает, да, вы правильно говорите. Поэтому стабильность в стране – это наиважнейшая часть. Когда начинаются вот такие события, они ведут к таким событиям. Что касается Византийской империи, то Византийская империя, она переживала разные, значит, моменты. С момента битвы при Манацакерте 1073 года, когда сельджуки разгромили византийскую армию, и до взятия Константинополя в 1453 году прошло почти 400 лет. Это не так все просто, знаете. Ну, к сожалению, вот это, так это закончилось. Но мы не должны забывать это. Что православие пришло с Византийской империи, письменность пришла с Византийской империи, много архитектуры, много пришло оттуда. Византийское государство было величайшим государственным образованием, пришло почти 1000 лет, как Великая империя. И больше, чем Римская империя, 800 лет, больше какая-то либо. Давайте с уважением относиться к этому государству. Я хотел бы, чтобы история этой Византийской империи, которая всегда в России почиталась, и благодаря так называемой идеологии византизма разрасталось и русское государство. Я не знаю, изучают, сейчас в школах нет, но хотелось бы, чтобы изучали. Да, слушаем. Давайте. Слушаю вас. Давайте другой. Да, слушаю вас.
Добрый день, Егор.
Здрасте. Я слушаю,
я
говорите.
Я отношусь как к истории.
Плохо слышно,
извините. Я отношусь как к истории. А... Алло.
Да, слушай, говорите.
Вы знаете, по поводу армянского конфликта, я то же самое отношусь, естественно, как армяне, они православные. Наверное, нужно узаконить большинством государств, что это геноцид был. Мне так кажется.
Значит, я вам скажу, значит, ну... Уже целые десятки стран признали геноцид, да. Ну, я, знаете, как к чему? Ну, 100 лет надо. Ну, от признания надо переходить к другим формам действия. Это, во-первых, конечно, касается нынешней территории Республики Армения. Это 7% исторической части. Не хочу в это углубляться, но считаю, что... Ну, слушайте, если государство не признает геноцид под названием Турция, ну, извините меня, если в том или ином государстве где-то геноцид признан, то потомки жертв геноцида, независимо, это греки, ассирийцы, армяне, езиды или русских молокан, они имеют право подавать в суд на возмещение ущерба. Вот этим надо заняться.
Это самое... Вот вы мне объясните, а как может государство признать само себя геноцидным государством?
Нет, вот это, слушайте, я еще раз, оно не признает, поэтому и надо подавать, живя в другом государстве, где есть какие-то активы этого государства. Ну, это очевидная вещь. Знаете, у нас очень много вопросов, я чем прошу, давайте не будем злоупотреблять, да? Слушаю вас.
Добрый вечер, Балашиха Максим. У меня вопрос такой. Разве не Ленин и Советская Россия поддерживали Ататюрка, да, и давали ему...
Хороший вопрос. Отвечаю. Я в свое время, значит, будущее слушание военно-политической академии, меня Институт военной истории привлек для написания книги об Ататюрке, значит. Тогда Уруг был такой, начальник генерального штаба турецкой армии. Он приезжал в ответ на визит Ахрамеева в Турцию. Мне говорит, ну, давай подготовим. Я очень пролопатил огромный материал. Ситуация была действительно следующая. К 1923 году греческая армия была греко-турецкая война. Греки штурмовали Анкару. По сути, уже было предрешен падение Анкары. И в этот момент Ленин, который считал, что Ататюрк, ну, чуть ли не коммунист, и все очень хорошо, прекрасно, значит, послал Фрунзе туда, было оказано колоссально, я не помню цифры, кажется, 10 миллионов золотом, огромное количество оружия, боеприпасов, продовольствия, это когда в России с вами был голод. В результате Ататюрку удалось переломить ситуацию. Что мы получили? Мы потом получили не совсем ту формулу по зоне проливов, да, мы потом получили в годы Великой Отечественной войны миллионную турецкую армию на наших границах, в результате чего мы вынуждены были держать значительные силы. Ну, когда что-то делаешь, надо немножко вперед смотреть. К сожалению, Владимир Ильич Ленин сказал в этом плане, мягко говоря, не очень сильно дальнозорким. Спасибо, давайте дальше. Слушаю вас.
Алло.
Да-да-да, говорите.
Здравствуйте, Семен Аркадьевич.
Здравствуйте.
Очень уважаю вас.
Спасибо.
Люблю слушать, да.
Спасибо.
Один маленький вопрос. Роль курдов.
Я понял. Это один из самых щекотливых вопросов.
Спасибо.
Большинство курдских племен участвовали в геноциде, и в том числе в геноциде, значит, не только против христиан, но и против езидов, которые тоже говорят на языке курманжи, но исповедуют другую религию. При этом ряд курдских племен отказывался это делать. Кто отказывался, их вождей убивали, а племя переселяли на запад Турции, чтобы оно ассимилировалось. Практически в резне не участвовали курды, а алевиты. В частности, есть такой исторический район Дерсим, это армянское Нагорье, где у истоков берут две великие реки Ближнего Востока, Тигр и Евфрат, живет народ Заза. Это очень своеобразная субэтность курдского народа. Они не только не дали произвести геноцид против своих христиан, в основном армяне и частично греки, но и приняли до 70 тысяч беженцев на свою территорию. За это они поплатились в 1938 году, когда по приказу Ататюрка начался геноцид Заза. И были десятки тысяч убитых. Вот, собственно, не так все просто. Спасибо, давайте дальше. Слушаю вас.
Да, спасибо, Семен, за передачу. Вот, да, кстати, если позволите, поздравить вот с праздником со 40-летия Верховного Главнокомандующего, под руководством которого победили фашистов, так сказать. Они же тоже, так сказать, фактически геноцид вели славян, так сказать, если вот не Сталин, нас тоже, наверное, уже не было.
Я очень плохо слышу, да.
Да.
Повторите вопрос.
Вот вы знаете, вот под руководством нашего Верховного Главнокомандующего Сталина, которому 140 лет, мы одержали победу, так сказать. Вот фактически, так сказать, вот фашисты же, они тоже вели, по большому счету, геноцид славян, так сказать.
Да.
Это первый вопрос. Во второй, скажите, вот американцы признают геноцид, допустим, армян, а почему же, вот, допустим, они как бы свой не признают? Ведь они вот Африку там с помощью там вакцин, ГМО, так сказать.
Ну, американцы в Африке не имели отношения. Сейчас Эрдоган собирается, чтобы признать геноцид индийцев, что, в общем-то, тоже, наверное, правильно, индийцев тоже
они
убили.
Они вот намерены создать вот эти нетрадиционные отношения, это, по сути, тоже как бы...
Я бы вспомнил вопрос, значит, я вам скажу, что в годы Великой Отечественной войны с оккупированной территорией Украины, на оккупированной территории Украины было убито 7 миллионов человек. Это было сделано руками не только немецких фашистских захватчиков, но и бандеровскими националистами разного формата. 3 миллиона было угнано в рабство. И когда я смотрю, как Зеленский там говорит о площадях, городах, там, я не знаю, там, мостах, как он говорит, улицах, названных имя Шухевича, Бандеры, этих агентов гестапо, Шухевича, агента Абвера, и когда кто-то у нас призывает с ним как-то наладить контакт, я вообще не понимаю, что происходит. Этого нельзя прощать. Давайте дальше. Я слушаю вас.
Алло, да, Семен Аркадьевич.
Я.
Алло.
Да, слушаю.
Привет, Константин. Да, два быстрых вопроса. Первое. Вы не считаете, что, в принципе, все повторяется, и что бы Россия не строила, получается, Византия, что бы не строила США, получается, Римская империя, а что бы не строила Европа, получается, Священный Римский Союз? Это первый вопрос. И второе. Да, геноцидов было много в истории. И вы не считаете, что, скажем так, Холокост очень сильно преувеличенная и политизированная тема? Спасибо.
По Византийской империи, действительно, в идеологии... Сейчас новости у нас, потом продолжим, извините.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Продолжим передачу. Кстати, у меня есть телеграм-канал С. Богдасаров, да, Семен Богдасаров, да. Там очень много материалов, в том числе на темы, которые вы спрашиваете, там и по ситуации на Ближнем Востоке, и по ситуации в целом, везде, да, ну, вот даже есть там, значит, в том числе и по геноциду, которому сейчас вопросы обсуждаем более подробно. Поэтому, если интересно кому, подпишитесь. С. Багдасаров, телеграм-канал. Значит, у меня был вопрос, я извиняюсь, отвечу, да. Ну, я скажу, что в свое время более 400 лет в России была идеология византизма. Благодаря этой идеологии наше государство расширялось и становилось большим. Если бы не февральская, потом октябрьская революция, хочу напомнить, по итогам Первой войны, мировой войны предполагалось, и Англия, Франция согласилась, что к России отойдут зона проливов, Константинополь, к чему всегда стремилась российское государство, Российская империя, а также большая часть, не больше, а вся Западная Армения, там, как было написано в договоренности, зона Курдистан, далекий Тигр, то есть Российская империя станет большой и ближневосточной страной. Предполагалось даже создать Евфратское казачество на базе, кстати, как раз конфедерации езидских племен Мукри, чей сын вождя Джангир Ага, полковник царской армии был, значит, георгиевский кавалер и много чего другого. Там предполагалось туда, значит, других казаков и так далее. Много чего предполагалось, но революция помешала, поэтому я страшный противник всех этих революционных дел, когда призывают к революции, завтра будет бескровно. Не бывало, не было никогда бескровных революций на постсоветском, на нашей территории. Страшная революция февраля и особенно, конечно же, октября 17-го года. Страшные события в августе 91-го года, о котором некоторые придурки, негодяи, предатели на полном серьезе говорят, что было бескровно. Не было никакой бескровности. Поверьте мне, как человек, который смотрел на эти ужасы во время гражданской войны в Таджикистане, во время конфликтов в Фергане, в Аше. Это страшная вещь, это только в Таджикистане во время гражданской войны погибло от разных дам до 200 тысяч человек. Ну, то есть какая-то бескровность-то. Да Украина, что это, не последствия это, всего этого? Приднестровье, Южный Кавказ. Не надо никаких революций. Да, надо, чтобы руководство страны вовремя меняло кадры, которые не справляют. Много чего надо, ну, призывать к этому. Давайте выйдем, давайте под видом демократии что-то сделаем, могут только враги нашей страны. Да, есть вопросы, давайте. Слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Подскажите, а как вы считаете, вот ассирийцам в нынешний момент нужно простить суверенную землю, как в свое время сделали это?
Я понял. Значит, ну, ассирийцы хотели бы создать свое государство. Это на севере Ирака, где они компактно живут. Они стремятся к этому, но, к сожалению, после геноцида, который был сделан езидами и ассирийцам, исламским государством, это сложный вопрос. Отдельное государство вряд ли, но вот как автономия в составе Ирака, на территории Ирака они компактно проживают, это было бы правильно. Это, ну, мое субъективное мнение. Да, давайте вопрос.
Алло.
Слушаю вас.
Здравствуйте, Семен Аркадьевич. Здравствуйте. Меня Сергей зовут. Смотрите, у меня такой вопрос. У нас в Москве вот есть замечательная группировочка, называется ВБОН. Это азербайджанцы-пантюркисты. Ну? Они занимаются нападением на русских по Москве, по России и по СНГ. Они проповедуют вот такой вот дикий пантюркизм.
Значит, давайте, я понял. Значит, давайте я скажу так. Значит, у нас есть правоохранительная структура. Если эта организация не разрешена или тем более запрещена, то они обязаны по отношению к ней, как бы она ни называлась, принять жесткие конкретные меры. Надеюсь, если нас слушают правоохранительные структуры, и они знают о существовании подобной организации, если действительно это то, что вы говорите, то они обязаны принять жесткие меры. Хотя бы для стабильности в городе Москве. Спасибо. Поэтому вот мое мнение такое, знаете, я считаю, что главное, что должно быть государство, это стабильность. Когда есть стабильное государство, стабильно все существует, это правильно. Когда вносит дестабилизация, в результате чего, блин, это... Ну, у нас очень много вопросов, если вы позволите, я буду кратко отвечать. Давайте. Я слушаю вас.
Это говорит Москва?
Да-да-да.
Я хотела спросить, почему не считается, что идет геноцид российского народа, русского народа? Ведь посмотрите, сколько славян перестреляли, убили, когда были ленинские репрессии, 50
ну, миллионов. Ну, я понял, я уже на этот вопрос отвечал, извините меня, давайте дальше. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Семен Аркадьевич.
Здравствуйте.
Я бы хотел по поводу Карского вопроса.
Да-да,
Карского договора.
Да-да-да.
21 век, 21 год.
Да-да, 1921 год, да, слушаю вас.
Да, ваше мнение. Скоро будет юбилей, 100 лет.
Да, ну, что я могу сказать? Ну, это была политическая конъюнктура, договор заключили, да. Это в контексте вот это отношение между российскими коммунистами того времени и Ататюрком. Что я могу сказать? Ну, это больше сейчас вопрос, наверное, к руководству Армении. У меня есть свое субъективное мнение, кстати, по этому вопросу. Когда говорит Республика Армения, я говорю, слушайте, вообще, строго говоря, исходя из исторических и географических понятий, я человек, который очень четко значит, считаю, надо подходить к таким моментам, значит, надо назвать это республика Восточная Армения. Вот этим пусть для начала займется нынешнее руководство Армении, извините, Армении, да, это было важно. А в том, что 100 лет Карского договора, потом уже можно плясать от всего этих столетий или что там. Да, давайте вопрос. Слушаю вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Давайте дальше. Давайте. Слушайте, задавайте...
США, конечно, любят вспоминать про разные геноциды других. А бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, как они вообще считают?
Ну, я не конгрессмен американский, не президент. Как они считают? Они, наверное, считают, что это неправильно делали. Вот пусть японцы подумают, а правильно делали к Соединенным Штатам. И объявят это геноцидом. К японцам вопрос, а не к американцам. Да, давайте, слушаю вас.
Объявят.
Скажите, пожалуйста, почему не считается, что идет геноцид российского народа?
Да вы же спрашиваете, давайте, я уже ответил, давайте. Слушаю вас. Слушаю. Давайте, говорите. Ну, я, давайте, я еще раз, я смс-ки плохо, у меня зрение не читаю. Давайте вот по телефону лучше, да, слушаю. И если задаете вопрос, можно кратко и одна, значит, одинаково. Еще раз напоминаю наш телефон 8-495-73-73-94-8. Давайте, я слушаю вас.
Да. Добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Хотел спросить ваше мнение по поводу Китая, конкретнее по поводу уйгуров.
Да-да, Синьцзян-Уйгурский автономный район. Да-да-да, слушай.
Да, прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, вот сейчас центр такой вот в этом плане национальных проблем, это, конечно, Синьцзян-Уйгурский автономный район, где проживает большое количество уйгурского населения, да. Китайцы считают, что там есть сепаратистская организация, есть такая уйгурская организация, которая базируется в Соединенных Штатах и в Европе, но самую большую опасность, они считают, представляет исламское движение восточного Туркестана. Они проводят, честно, целый ряд такой комбинированных мероприятий, направленных на стабилизацию ситуации. С одной стороны, они вкладывают там большие деньги и экономически развивают, поддерживают, кстати, различного рода, точнее, межэтнические браки китайцев и уйгур, ну и применяют жесткие меры, прямо скажем, очень жесткие меры по отношению к тем, кто они считают сепаратистами или, не дай бог, террористами. Да, слушаю вас. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте, это Андрей, Москва.
Да-да.
Знаете, у меня такое пожелание, может быть, какую-нибудь лекцию будет читать там вот, на радио там.
Да нет, какую лекцию? Я сегодня читаю...
Там ходить не каждую неделю, так иногда.
Ну, я вот... Это не лекция, это общение с вами. Считайте, как лекция. Я понимаю, мне многие говорят, лекцию не собираюсь где читать. Мне предлагают в разных структурах лекции читать. Я прихожу так, а потом, ну, у меня нет времени ходить в какую... Ну, предлагают, иногда читаю. Иногда, я говорю, ну, не получается по времени. Я знаю, что у меня очень хорошо получается лекции, отдельные вопросы. Спасибо за предложение, да? Слушаю вас. Слушаю. Давай следующий. Слушаю. Говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Людмила, Москва.
Да, Людмила.
Скажите, пожалуйста, вот сейчас у нас был, это называется теракт, то, что произошло на Лубянке?
Ну, насколько я знаю, он характеризован как теракт. Все остальное, ну, будем ждать каких-то официальных еще сообщений. Слушаю вас. Слушаю.
Добрый вечер. Благодарю. За упоминание об молоканах. Наши предки молокане, 200 тысяч, вы сказали, там пропали на Карабахе.
Не Карабахи, не путайте, не путайте. Карская область. В Карабахе никто не путает.
Извините, да-да-да.
Это прекратите такие.
Да-да, я случайно, извините, да.
Да, ну не смотрите аккуратно.
Значит, там еще и в Ивановке живет очень много...
Не-не-не, вы опять путаете. Значит, есть молокане, которые живут на Закавказье, там, да, они живут в Азербайджане, в Грузии, в Армении, и в том числе в Карабахе несколько есть деревень. Они живут... И речь идет о Карской области, которая на территории Турции. Не путайте географически, я очень прошу.
Хорошо. А как они попали туда, молока?
А, молодец, это хороший вопрос. Во время войны 1877-78 годах, значит, Кавказская армия, командовал ее впоследствии министр внутренних дел Российской империи Михаил Тарьевич Лорис Меликов, да? А, значит, эта территория была присоединена, если на законном основании, к России, потому что Российская империя провинция Византийской империи. И мне вот, я сторонник Третьего Рима, что мы, Москва, Третий Рим, да? Значит, и, а молокане, они были заселены на Кавказ, выселены на Кавказ, если называть своими именами, и всегда были как фуражиры русской армии, тыловиками. Они шли за русской армией, поселились, а потом там другие приехали. Это очень благодатная местность. Там они так вот и оказались. Спасибо. Давайте вопрос. Слушаю вас. Слушаю. Да-да, говорите. Что-то у нас сегодня... Да, говорите.
Алло.
Да-да-да.
Семен Аркадьевич, да. Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Я хотел поинтересоваться у вас. Вот в Ливии сейчас идет какое-то наступление, но как-то оно как-то странно идет уже полгода, по-моему.
Да, оно больше идет, еще будет долго идти.
Ну, оно как-то непонятно. Такая прям армия, Хафтар побежал вперед, еще-то как-то...
И не добежал до Триполи, да? Добежал, а потом снова отбежал. Слушайте, этот конфликт долгий будет, это там целый ряд группировок, крупнейший это халифа Хафтар, значит, есть такой маршал, как он себя, фельдмаршал, там, ну, не суть, не хочу его биографии, и в правительство Сараджа в Триполи. Вот идет борьба за ними, стоят тельные государства, Ливия и богатая нефть. Слушайте, это долгий-долгий конфликт, забудьте, спокойно смотрите, что происходит, не вникайте в это. Это не очень интересно. Да, слушаю вас. Слушаю.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вас слушаю не сначала.
Да ничего.
Но поскольку... Ну, вот я извиняюсь за свой, может, дурацкий вопрос.
Не-не-не, что говорите, да.
У меня возникла ассоциация, вот сейчас по радио мне тут кое-что включено, кроме вас.
Да-да,
вот.
Понятно. Вы лучше слушайте меня, не надо кое-что слушать. Слушайте
нет,
меня.
Нет, это кухонная говорилка на
всякий раз. Я думал, вы «Эхо Москвы» слушайте, не надо, не надо.
Нет,
это раз. Ничему хорошему вас не научат там. Да, нет, слушаю вас.
Я хотела спросить, сейчас просто передали о том, что очередной идиотик, значит, сообщил о минировании всех станций метро. Это еще
было. Это да. Бывает,
да, так вот, знаете, мне пришел на ум рассказ, который очень давно был...
Слушайте, у нас много вопросов, говорите вопрос, ладно? Давайте, у нас много вопросов, мы не можем игнорировать. Я еще раз напоминаю, телеграм-канал Семен Богдасаров из Богдасаров. Возьмите, там есть все, Ливия, Сирия, значит, проблемы христиан, значит, я очень много уделяю время восстановлению доброго имени нашей разведки во главе с Павлом Анатольевичем Судоплатовым, незаконно забытым, много чего другое. Почитайте, там много чего есть. И если можно, задавайте кратко вопрос. Слушаю вас. Слушаю, слушаю. Давайте дальше, у нас времени. Слушаю. Что это такое? Слушаю. Ой, господи. Значит, ну ладно, у нас тут проблемы. Я в следующий раз возьму, наверное, очки и буду читать СМС. Давайте буквально два вопроса, и у нас уже время все как бы. Заслушаю вас.
Здравствуйте. А про Приднестровье вы что-нибудь можете рассказать?
Ну, что я могу сказать?
Куда движется Приднестровье? Спасибо.
Сложный вопрос, куда двинется Приднестровье. Приднестровье, к сожалению, анклав, окруженный, с одной стороны, Украиной, с другой стороны, Молдовой, да, где при всем том, как бы там ни менялась власть, есть сильное влияние Румынии. Не все там просто так, да. Я вообще был сторонник того, чтобы в известный период мы могли бы поддержать народ юго-востока Украины, и, в общем-то, сейчас не было проблемы Приднестровья. Иногда нам не хватает решимости. Мы не понимаем, что вот русское государство создавалось решительными людьми. Если бы не было решительным, то было московское государство. Со времен Ивана Грозного и других царей решительнее надо действовать. Все равно нас Запад ненавидит и будет делать все против нас. Не надо бояться. У нас огромные ресурсы. Еще бы олигархов обезжирить как следует. Вообще было бы очень хорошо, и была бы масса ресурсов. Все было бы хорошо. Да, слушаю вас. Да, давайте. Значит, еще буквально один, наверное, вопрос, и на этом будем заканчивать. Слушаю вас. Слушаю, не понимаю, что у нас. Алло. Алло, говорите. Говорите.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
А я вот услышал в вашей передаче минут 20 назад, что вы считаете, что геноцид евреев во время Второй мировой войны, на ваш взгляд, слишком надуман.
Ну, первое, стоп, молодой человек, я не говорил, что это... Мне задавали такой вопрос провокационный. Я не считаю, что он надуман. Давайте не будем... Я отвечаю за свои слова, за слова каких-то других людей. Я не могу отвечать, в том числе за вас. Вы внимательно слушайте, что кто говорит. Я не считаю его надуманным. Я скажу только так, что на Украине было уничтожено 1,5 миллиона евреев. Это каждая четвертая жертва геноцида. А с учетом того, что их привозили еще с Венгрии, и также уничтожали на территории Украины, почти 2 миллиона евреев было убито на территории Украины. Я никогда не ставлю под сомнение факт Холокоста. Это могут только ставить отморозки или еще бог знает. Задал человек вопрос, но это не... Мне был задан вопрос, а претензии не ко мне, ладно? Внимательно слушайте, кто что говорит. Спасибо, давайте дальше.
Добрый вечер. Очень понравилась ваша фраза «обезжирить олигархов».
Да, да,
мне хорошо. Бы хотелось услышать, каким образом вы представляете, чтобы люди отдали свои деньги без сопротивления?
Пусть сопротивляют, если хотят. Ну что, какие проблемы? Надо национализировать все, что принимает экспортно-ориентированный доход. Металлы, удобрения, нефть, газ, все под жесткий контроль. Надо национализировано. Они и так... Извините меня, на пустом месте разбогатели, ничего особо не создавая. Вы не забыли, как они стали богатыми, как господин Чубайс там все это раздавал, которому сейчас дают деньги? На как это называется сейчас интеллект, как искусственный интеллект? Как вы думаете, у нас много будет искусственного интеллекта, и куда эти деньги денутся? У нас, к сожалению, вот тут как-то странно. Люди ненавидят это лично, считая именно то, что он пораздавал это... каким-то людям, а сейчас потом у нас были признания, что, оказывается, в этих структурах, которые раздавали имущество отношения, было свыше 100 агентов ЦРУ и так далее. Давайте исправим это, ё-моё, какие проблемы? Вот так и будет достигнуто. Без сопротивления отдадут. Сказал бы я, как надо действовать, как сопротивляется. Слушаю вас. Слушаю. Слушаю, говорите.
Здравствуйте, Семен Аркадьевич.
Здравствуйте.
Эдуард, Москва. Вот вы сейчас очень хорошо сказали, что нам не хватает решительности. Всегда было все цари у нас.
У нас две минуты осталось. Давайте вопрос кратенько, потому что все, другие не обижайтесь, я уже все заканчиваю.
Ну, я так понимаю, у нас сейчас царь тогда нерешительный, так получается?
Значит, можно я выскажу свое мнение? Я работал, ну, то, что был депутатом Государственной Думы, бог с ним, у нас понятно. А вот я работал в исполнительной власти с очень людьми, которые принимали решения. Вот я всегда брал вопрос и добивался, чтобы этот руководитель сделал этого. Не может один человек работать за всех. Вы понимаете, что, о чем я говорю? Я брал вопрос и проталкивал. Вот я очень долго работал с моим старшим товарищем, учителем Юрием Ильичем Маслюком в разных ипостасях. Не решал такие вопросы, я вам скажу, что я не хочу до сих пор озвучивать. В интересах государства. Хотя мог бы сидеть, бумажки писать и руки потерять, говорит, я советник, первый заместитель представитель правительства, ой, какой я крутой. И решать какие-то свои вопросы. Надо подумать вообще, кто чем у нас занимается. Кто у нас, например, экономикой занимается? Что такое Росстат? Когда слушаешь, и ужас приходишь, или, извините меня, что-то надо менять кардинально, или вообще не хочу даже говорить. Нужна кадровая революция. Тогда все будет нормально. У нас, в общем-то, времени уже нет, да, все. Мы... Один вопрос, давайте, минута буквально, да, слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Ирина
Парень. Скажите, пожалуйста, самая большая ошибка современной России? Спасибо.
Вот такой философский вопрос. Самая большая ошибка современной — это Чубайс. Это кратко и четко. Если его сейчас... привлечь к ответственности, а его есть за что народ воспримет, сплотится. Да? Я вообще бы подумал бы об этом очень серьезно. Например, я вообще сторонник неких таких решительных действий, которые при сплочении народа. Ну, бог с ним, с Чубайсом, ну, понятно, там, не будем затрагивать, это вечная наша проблема. А вот возьмите, вот 75 лет победы. Можно город Волгоград провести референдум по всей стране на предмет, а не назвать ли нам, не вернуть ему старое название Сталинград к 75-летию победы? Большинство людей поддерживает, сплотит народ. Дело не в личности Сталина, кто за или против, а дело в том, что подобные принятия решений сплотит народ, почувствует его великим имперской нацией канун очень серьезных событий, нас давит Запад. Вот это наша проблема, решительнее надо действовать.